Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Что у вас в бутылке? В России ежегодно от острых алкогольных отравлений погибает в среднем 40 тысяч человек. Дело не столько в количестве, сколько в качестве алкоголя. Московская газета может написать, что один коньяк хороший, а другой – опасная бурда в коньячной бутылке. Хороший коньяк делает хорошая фирма, а плохой – плохая. Через два дня в другой, не менее уважаемой газете, выходит другая статья с оценками коньяков, где некоторые пассажи совпадают до запятой. Это заказуха. Когда начали портиться знаменитые грузинские вина? Почему в конце 70-х, в начале 80-х годов под названием «Кахетинское» было что угодно, но только не то, что мы любили прежде? Как разобраться в алкоголе, не отравиться и получить удовольствие? В разговоре участвуют Петербург, Ереван, Тбилиси. Что у вас в бутылке? Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Эфир 18 мая 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». И мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. В прошлом году от острых алкогольных отравлений в России погибли 38 тысяч человек. И дело не столько в количестве, сколько в качестве алкоголя. И вот в уважаемой московской газете я читаю, что один армянский коньяк хороший, а другой – это опасная бурда в коньячной бутылке. Хороший делает хорошая фирма, ну а плохой – плохая. Мотаю это на ус, полезно знать. Но через два дня в другой, не менее уважаемой московской газете читаю другую статью за другой подписью о том же самом хорошем и плохом коньяке. И некоторые пассажи совпадают до запятой, не сказать до слез. И мотаю на ус уже другое. Это опасная бурда в газетной обертке. Это заказуха, то есть хорошо по-черному, оплаченная хорошей, блажен, кто верует, фирмой. И все же, что у вас в бутылках? Участники передачи. Виктория Тачиева, Петербург, Ара Тетывасян, Ереван и Юрий Вачнадзе, Тбилиси. Вот мы начали с армянских коньяков, так что теперь в Ереван. Ара Тетывасян, директор армянского информационного агентства «Медиамакс». Я с детства, и не только я, помню, на горе Арарат растет крупный виноград. Но тогда, во время моего детства, армянский коньяк был огромным дефицитом. Сегодня его сколько угодно по всему бывшему Советскому Союзу. И вопрос, неужели на это море разливанное винограда на горе Арарат хватает?
Действительно, в последнее время можно сказать, что армянский коньяк как бы возвращает себе былую популярность, которой действительно пользовался во времена Советского Союза. И я могу однозначно сказать, что виноградников в Армении хватает для производства коньяка. И, в принципе, два основных крупных производителя, коими являются Ереванский коньячный завод и компания Great Valley, не жалуются на отсутствие сырья, коим является виноград. Так что я думаю, что проблем с сырьем у производителей нету. Есть между ними проблемы иного характера, которые, я думаю, мы затронем в течение нашей передачи.
И тем не менее, тот армянский коньяк, который всем помнится как сказочный напиток, он по-прежнему тот же или это какие-то другие коньяки с какими-то другими технологиями, смешиваниями спиртов и так далее?
Дело в том, что вот Ереванский коньячный завод, который долгие годы в советское время был фактически единственным производителем армянского коньяка, в июне 1998 года он был приобретен французской алкогольной группой Pernod Ricard и стопроцентно является ее собственностью. Вторым крупным производителем армянского коньяка сегодня является компания Great Valley, которая выпускает торговую марку Great Ararat. В принципе, крупными производителями являются две эти компании. Каждая из из них утверждает, что выпускаемый ею сорт коньяка является лучшим. Я думаю, что, наверное, дегустаторам и истинным ценителям коньяка надо делать выбор, который из этих коньяков действительно является наилучшим. Но проблема в том, что кроме крупных производителей существует, естественно, большое количество мелких фирм и компаний, которые действительно выпускают не коньяк, а некое зелье, которое именуется так. И это проблема не только России, основного рынка сбыта армянского коньяка, но и в самом Ереване во множестве торговых точек вы можете встретить коньяк, который абсолютно не соответствует тому, что ожидает покупатель от нее.
Спасибо, Ара Тетывасян. И теперь в Тбилиси. Юрий Вачнадзе, вы год назад были в гостях у нас в Праге, и вы только подтвердили то, что я знал, конечно, и раньше. Грузинский стол славен едой, вином и тамадой. Вот вы были совершенно гениальным, с моей точки зрения, тамадой, и все же тамада без хорошего вина – это, согласитесь, кризис жанра. Так вот, грузинские вина сегодня. А у них, кстати, больше 10% российского винного рынка. Это для маленькой Грузии совсем не так мало. Итак, эти грузинские вина, простите за вопрос, настоящие?
Вы правы. Речь идет о низком качестве грузинского вина. Иначе не стоило бы, так сказать, произносить такого предисловия. А вот это низкое качество связано с несколькими факторами. Ну, ясно, это технология, это хранение, это транспортировка. И именно вот эти компоненты, ну, можно сказать, завязаны на фальсификации. А вот начало фальсифицирования грузинских вин, как это не покажется странным, напрямую не связано с Лигачевской антиалкогольной кампанией. Почему-то все думают, что именно с этой кампанией пошла фальсификация. Тогда и центральным, и местным грузинским властям, чего уж говорить о самих крестьянах, хватило ума сохранить виноградники, уберечь лозу. Правда, позже появились арбузы и персики на участках, где рос виноград в Кахете, но это случилось по другой причине. По причине перенасыщенности красным вином. Объясню эту мысль, может быть, кому-то непонятно. Красное вино, скажем, в Грузии пьют очень редко за столом, а в качестве лекарства иногда действительно употребляют. А вот было страшное перенасыщение. Этого требовал рынок бывшего СССР. Вот, кстати, в 40-х-60-х годах в Грузии выпускалось небольшое количество разновидностей вин. Ну, были, например, знаменитые так называемые восьмой номер, Кацетели, пятый номер, Сапирави. И о фальсификации не могло быть и речи. Делались ли тогда левые деньги в винодельчестве? Конечно, делались. Не надо создавать некий идеал из коммунистических потуг, создать промышленность. Но деньги делались лишь за счет комбинаций в подсчете сахаристости винограда. Обратите внимание, не на фальсификации самого вина, а на отчетности. А вот первый этап тотальной фальсификации относится к концу 70-х, началу 80-х годов. Кое-кто, не хочу называть сейчас на эти имен, заслужил за это самые высокие награды Кремля и поистине фантастическое продвижение на работе. Именно с этого времени началось падение престижа грузинских вин.
Юрий, я прошу прощения, я хочу у вас все-таки спросить. То, что сейчас пьют, представим себе, в Москве, бутылка с наклейкой «грузинское вино». Это то вино, которое мы помним, это то сказочное кахетинское, которое воспето в русской литературе, или это, быть может, и неплохое вино, оно, быть может, и из Грузии, но все же это другое вино.
Здесь вот сейчас мне вспомнилось, в 60-х годах в Москве вышла книга русскоязычной грузинской писательницы Риммы Канделаки о Пиросмане. Там была такая фраза, знаете, «Гурджани, Мукузани, Цинандали, названия станций звучали как звон бокалов». Скажем, возьмем Цинандали. Это бывшее императорское удельное винное хранилище. Я по тексту сейчас говорю. Вы поймете, о чем идет речь. Это поместье Александра Чавчавадзе, тесте Грибоедова. Там были раньше дубовые бочки в этих огромных хранилищах. Теперь используются железные. Дальше. Нынешние фирмы, производя, скажем, красное столовое вино Сапирави, закупают наряду с грузинским виноградом азербайджанский, армянский виноград. Причем не сортируют его, смешивают с этим грузинским. Получается некий компот, в дальнейшем именуемый Сапирави.
Спасибо, Юрий Вачнадзе. Это вы хорошо сказали. Компот. Но теперь к главному российскому напитку, к водке, поскольку от нее-то как раз и идет эта огромная трагическая статистика острых алкогольных отравлений. Итак, водка. У нас на линии из Петербурга Виктория Точиева, музей русской водки, он открылся в прошлом году, директор по связям с общественностью. Виктория Борисовна, чему вы обучаете в вашем музее российскую общественность? Что ей следует пить, коль скоро душа просит водки?
Мы представляем в музее, я считаю, что достаточно важно, то, что необходимо знать об этом напитке. В дегустационном зале представлены лучшие сорта водки от ведущих производителей виноводочной продукции. Как это нужно делать, как не следует делать. На стендах представлены как раз то, что упоминалось выше, фальсифицированные напитки. И мы нашим гостям показываем, объясняем. Невозможно представить историю России, не упоминая о водке. Потому что все беды, победы, похороны, рождения, так или иначе, этот напиток присутствует на столах рядом с людьми. И немножечко больше о нем узнать, о истории здесь мы поднялись за 500-летней давности. Нашим гостям, те, кто покидают музей, помогают расширить свой кругозор, что-то для себя отсюда вынести. И уже наверняка не купить в магазинах, в розничной торговле недоброкачественный напиток.
Спасибо, Виктория Борисовна. Вы сейчас продолжите, поскольку у меня будет и попутный вопрос. Я по времени должен напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют из Петербурга Виктория Точиева, из Тбилиси Юрий Вачнадзе и Ара Татевосян Ереван. Из Праги ведет передачу Лев Ройтман. И Виктория Борисовна, ну теперь представим себе, что сели люди за стол для того, чтобы выпить за великую Россию. И при этом статистика показывает, что почти половина водок, которые потребляются в России, это так называемые другие водки, они попадают в эту рубрику. То есть это не марочные водки, как сегодня говорят, это напитки без бренда. Так вот, каким образом люди, которые намерены сесть за стол, что бы они там ни собирались помянуть или отметить, могут определить, выйдя на улицу и покупая водку, что они в дальнейшем будут распивать? Можете ли вы в музее чему-то в этом плане научить российского потребителя?
Рекомендовать, безусловно, мы можем при покупке этого напитка в магазине обращать, безусловно, пристальное внимание на саму торговую марку и на имидж, собственно говоря, компании-производителя. Есть имена, которым можно доверять, можно верить, и эти компании отвечают за качество своего продукта. Вопрос ценовой политики. Безусловно, есть та некая ниша, ниже которой, безусловно, не может быть хороший напиток. Здесь это уже уровень социальной жизни. И если уж мы купили, мы уже открыли, то вкусовые качества. Это не должны быть резкий запах спирта. После вкуса, как ни странно, у меня остается такого немножечко ощущения лекарства, уколов. Ну вот, если есть такие ассоциации. Ну а так, никто не застрахован, если этот алкоголь не приобретен в местах специализированных, в местах фирменной торговли, продажи водки. Нет никаких гарантий. К сожалению, мне кажется, это так.
Спасибо, Виктория Борисовна. К сожалению, это действительно так, потому что выкладки Министерства внутренних дел таковы, что в России 80% нелегальной водки, то есть водки, которая уже и не соответствует пищевому стандарту, выпускаются совершенно в легальных бутылках с легальными наклейками и легальными производителями спиртных напитков, то есть зарегистрированными заводами, предприятиями. И это трагедия. Это как раз та генерирующая статистику смертности ситуация. Так что здесь можно сказать только одно. Будьте осторожны. И вновь в Ереван. Ара Татевосян, вы сказали, что и в самой Армении продаются коньяки армянские, которые на самом деле к традиционным армянским коньякам не имеют ни малейшего отношения. И, в общем-то, ну, мы уже употребляли это слово «бурда». Каким образом в России или на Украине потребитель может определить, не специалист, не дегустатор, не знаток, что он на самом деле пьет? Возможно ли это?
Вы знаете, конечно, 100% гарантировать, что потенциальный потребитель может быть гарантированным от подделок, очень сложно. Дело в том, что вот крупные производители коньяка в Армении, о которых я говорил, в последние 2 года они предприняли действительно массу мер, чтобы максимально обезопасить свою продукцию от подделок. Это и голограммы на этикетках, и специальная форма, и дизайн бутылок. Но я думаю, что, наверное, самым хорошим способом избежания подделок может быть цена на напитка, который предлагается потребителю, потому что, предположим, и в Армении случаются случаи, когда вы можете увидеть на витрине марочный армянский коньяк с выдержкой 20 лет, который предлагается по цене, ну, эквивалентной, предположим, в $2. Это, естественно, не может быть тем, это, конечно, может быть коньяком, но далеко не марочным и не с таким большим сроком выдержки. Что касается потребителей вне Армении, в той же России, то и, насколько мне известно, обе компании, крупные производители коньяка, они вот в прошлом году проводили достаточно широкую рекламную кампанию и презентовали вот дизайн своих напитков. Я думаю, что вторым, так сказать, способом является то, чтобы покупать армянский коньяк, вот, ну, если не в специализированных магазинах, то хотя бы в больших магазинах, которые торгуют алкоголем, и избегать покупок в каких-то мелких торговых точках, ларьках, на ярмарках и все подобное. Я думаю, что это является наилучшим способом.
Спасибо, Ара Татевосян. Здесь следует заметить, что эти скандалы в Ереване между производителями, которые доказывают, что у одного коньяк хороший и настоящий, а у другого подделка и бурда, повлияло все-таки на российского потребителя. В России статистический, конечно, уровень продаж армянского коньяка, вообще армянских коньяков, независимо от марки и от производителя, несколько снизился. Но в то же самое время и потребление вина практически не растет. И статистически, как это ни странно, даже продажи водки снизились, во что не верит никто, понимая, что то, что охватывает официальная статистика, это еще далеко не все. Но вот когда вы, Ара, говорили о том, как можно пытаться отличить, распознать настоящий коньяк и коньяк-подделку, мне вспомнилось немножко из другой оперы. Простите, моя личная, так сказать, сценка Виталии на базаре, где продавались античные скульптуры. Они продавались по баснословно низкой цене. И понимая, конечно, что это все ерунда и подделка, я спросил у продавца, это подделки? Он сказал, да, это подделки, но настоящие. И с этим к Виктории Точиевой. Виктория Борисовна, у вас есть, я знаю, и вы говорили об этом, дегустационный зал. Там для того, чтобы выпить рюмку, стопку, нужно уплатить. А, кстати, почему вы этого не делаете бесплатно?
Не буду скрывать, этот музей частный. Никаких дотаций города. Поэтому, видимо, в этом некая сторона коммерческая. Лишь поэтому дегустация проводится платно. Но это не просто дегустация, это целый комплекс услуг, экскурсии, достаточно большую лекцию, назову это так. И как продолжение, это уже дегустация. То есть те знания, назовем их теоретические знания, которые гости приобрели, могут в дегустационном зале на практике воспользоваться ими.
Спасибо, Виктория Борисовна. Я должен заметить, что ваш музей, конечно, не единственный, хотя, по-видимому, из наиболее интересных. Вы не опасаетесь, что с открытием музея в Москве, вот Юрий Лужков обещал в следующем году на заводе «Кристалл» открыть музей русской водки, вы потеряете, так сказать, даже претензию на первородство, не то что право. Прошу вас.
Я думаю, что бояться, безусловно, не стоит. Открытие музея в Москве в 2003 году, как действительно планируют, и на пресс-конференции заявил господин Лужков, это лишь упрочит ту нашу позицию, что необходимо было открыть этот музей, необходимо людям показывать, рассказывать каждый день, если это интересно,
Что касается Московского музея, если Московскому музею будет необходима помощь, то мы рады будем помочь, потому что все архивные материалы, которые созданы в нашем музее, старыми музейщиками Санкт-Петербурга, она, безусловно, заслуживает внимания и достойна для того, чтобы мы могли бы выступить даже в качестве экспертов.
Спасибо, Виктория Борисовна. И хочу заметить в заключение, что, например, для меня этот разговор в чем-то носил чисто теоретический характер, если он поможет кому-то из наших слушателей избежать потребления суррогатной продукции, слава богу. А если кому-то повезет, скажем, любителям водки, я бы рекомендовал бы им попробовать пить ее. Будет регулярно. Трудно, наверное, для среднего слушателя. Она очень дорогая. Это иранская водка, которая называется кавьер-водка. Ее при аятолле Хомейни выпускать перестали, так сказать, из-за мусульманского религиозного рвения, а потом выпуск возобновился. Просто она приносит хорошую прибыль. Вот это кавьер-водка. Ну и что касается коньяков, я также здесь человек применительно к армянскому коньяку нейтральный. Я вообще предпочитаю Лепанто, испанский бренди, совершенно великолепный. Если где-то случится купить, попробуйте. Ну а вина это вообще заслуживает совершенно особого разговора. Это была передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали. Из Санкт-Петербурга Виктория Тачиева, музей русской водки, директор по связям с общественностью. Из Еревана Ара Татевасян, директор армянского информационного агентства «Медиа Макс». И наш корреспондент в Тбилиси Юрий Вачнадзе. Из Праги вел передачу Лев Ройтман. Всего доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Атлантический дневник. Кукушкины дети». Автор разбирает статью Стивена Коткина «Трэш-Канистан», что можно перевести как «мусорное царство». Этим собирательным термином Стивен Коткин именует руины Российской империи в последнем ее воплощении Советского Союза. В первую очередь автор отмечает огромные и трагические последствия Беловежского раскола для населения страны, огромная часть которой оказалась запертой в чуждых, а порой и прямо враждебных для нее культурных реалиях. Экономическая зависимость означала, что даже потенциально рентабельные предприятия сорвались в штопор, когда их внезапно отрезали от поставщиков и клиентов в отныне иностранных государствах. Политическим результатом независимости часто становилось еще более деспотическое правление. Когда Советский Союз был распущен, ему на смену пришел все тот же Советский Союз, но с дополнительными пограничниками, дополнительными таможенными пунктами, сборщиками налогов, государственными инспекторами, короче, с дополнительными ладонями, протянутыми за взяткой. Так пишет Стивен Коткин. Об этих и других аспектах проблемы рассказывает в выпуске «Атлантического дневника» Алексей Цветков. Эфир 7 мая 2002 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. «Атлантический дневник. Кукушкины дети». Более 10 лет назад в известном реликтовом лесу для нужд культуры и отдыха номенклатуры произошла катастрофа. Я, впрочем, прибегаю к термину «катастрофа» с единственной целью удержаться от более резкого слова. Но удержаться, видимо, не получается, потому что катастрофа предполагает нечто стихийное и не очень зависимое от человека, в то время как речь идет именно о поступке, о преступном сговоре трех людей. Итак, произошло преступление. В узком, юридическом смысле, потому что никаких законных прав распустить Советский Союз участники сговора не имели, и ратификация их решения в соответствующих парламентах не меняет существа дела. В широком, нравственном смысле, потому что этот роковой поход на троих предсказуемо обрек десятки миллионов людей на неисчислимые и незаслуженные страдания и, по крайней мере, десятки тысяч на гибель. Мне могут возразить, что крупные политические решения всегда связаны с каким-то статистическим риском для каких-то статистических людей. И судить их следует по общим результатам, а не по отдельным жертвам. Но именно эти результаты, очевидные сегодня для любого беспристрастного наблюдателя, выносят беловежским заговорщикам беспощадный приговор. А поскольку беспристрастных наблюдателей на нынешнем постсоветском пространстве найти трудно, я обращусь к статье одного из ведущих американских специалистов по России, профессора Принстонского университета Стивена Коткина, опубликованной в журнале New Republic, под жестоким названием, которое практически обречено стать поговоркой, и которое, по счастью, непереводимо на русский язык – «Trashcanistan». Первая часть этого слова – «мусорная урна», вторая – персидский корень «стан», знакомый по таким словам, как «Узбекистан» или «Афганистан», а если сказать попросту – «мусорное царство». Этим собирательным термином Стивен Коткин именует руины Российской империи, в последнем ее воплощении – Советского Союза. В первую очередь автор отмечает огромные и трагические последствия беловежского раскола для населения страны, огромная часть которого вдруг оказалась запертой в чуждых, а порой и прямо враждебных для нее культурах. Этот аспект катастрофы был, пожалуй, самым главным и предсказуемым, но далеко не единственным.
Экономическая взаимозависимость означала, что даже потенциально рентабельные предприятия сорвались в штопор, когда их внезапно отрезали от поставщиков и клиентов в отныне иностранных государствах с другими валютами и запутанными правилами валютного обмена или отсутствием таких правил. Политически результатом независимости часто становилось еще более деспотическое правление. Когда Советский Союз был распущен, ему на смену пришел все тот же Советский Союз, но с дополнительными пограничниками, дополнительными таможенными пунктами, сборщиками налогов, государственными инспекторами, короче, с дополнительными ладонями, протянутыми за взяткой. Наведем ясность. Читатели не найдут у меня очередного тупоголового обличения рынка. Виновником сегодняшней повсеместной нищеты были не реформы, а почти полное отсутствие неолиберальных реформ. Но еще одна причина нынешних страданий – это, на мой взгляд, низкопоклонство перед национальным самоопределением. Его обычно возводят к американскому президенту Вудро Вильсону, но с тем же успехом могли бы и к Ленину, которая продолжает, как и в годы Холодной войны, творить запустение по всей земле.
Таким образом, беловежское решение не было мотивировано сколько-нибудь серьезными демографическими, экономическими или политическими доводами. Скорее, напротив, все эти доводы требовали сохранения имперской общности любой ценой, за исключением, может быть, прямой военной силы. Необходим был очень серьезный мотив, чтобы, игнорируя многочисленные и легко предсказуемые бедствия, все-таки сделать этот радикальный шаг. В качестве такого мотива историки и политологи еще со времен советской власти упоминали рост национального самосознания многих этносов, составляющих империю, в том числе и русского, и предрекали неизбежность взрыва. Но сегодня задним числом легко заметить, что все эти прогнозы были как минимум преувеличенными и никак не могли послужить поводом к неоправданному риску. Вот мнение Стивена Коткина.
Вся эта ситуация исключительно иронична, потому что наиболее часто упоминаемая среди многих причин краха советского государства, я имею в виду национализм, оказалась наименее очевидной. Если многонациональный Советский Союз, как уверяет стадо аналитиков, был сокрушен глубоко укоренившимся национализмом, то чем тогда объяснить исключительную слабость возникших после 91 года наций и национализма почти во всех новых государствах?
По мнению автора, решение, принятое в Беловежской пуще, имело смысл лишь с точки зрения правящих партийно-советских кругов, которые в результате обрели неслыханную свободу, власть повелевать и обогащаться. Это относится не только к прямым участникам сговора, но и ко всем республиканским элитам, которые, хотя и не участвовали в принятии решения, быстро сориентировались и воспользовались его плодами. Рассуждая о таких понятиях, как империя, нация и национализм, неизбежно упираешься в проблему терминологии, на которую я уже не раз жаловался, сидя у этого микрофона. Многие из необходимых слов просто отсутствуют в русском языке или неузнаваемо изменили свое значение. Такой дефект языка имеет политические корни. Он вызван многими десятилетиями лжи и умолчаний. Самый простой пример – слово «милиция», которое, как легко узнать издаля, всегда означало «ополчение». К счастью, у него есть синоним, и такое искажение не пробило дыры в сознании. Со словом «нация», как хорошо известно из курсов истории КПСС, в свое время долго бился Ленин. Поскольку ничего вразумительного у него не получилось, во все годы советской власти было принято держаться от этой темы подальше, дескать, у нас национальных проблем нет. Слову, оставшемуся без присмотра, быстро нашли применение в разговорном языке, где оно поблизости звучания приобрело значение национальности, этнической принадлежности. Значение это, впрочем, очень приблизительно. Когда речь идет о некой кавказской или еврейской нации, главной смысловой нагрузкой является ненависть. Слово «нация» или «государство-нация» в том смысле, в каком оно употребляется за пределами бывшего СССР и в каком его употреблял сам Ленин, означает такое сообщество людей, для которых идея гражданства и связанных с этим гражданством общих ценностей стоит выше, чем факт собственного этнического происхождения. В этом смысле самым ярким примером государства-нации могут служить Соединенные Штаты. Сама идея нации сравнительно недавнего исторического происхождения. Можно сказать, что до XVIII века никаких наций не было, ни английской, ни французской, ни русской. Одним из первых бесспорных примеров государства-нации можно считать Великобританию, вернее, Объединенное Королевство, образовавшееся в результате династического слияния Англии с Шотландией. В конце этого века идея национальной общности возобладала и во Франции, где в период революции звание гражданина звучало более гордо, чем звание француза. Идея нации и сама нация возникает в такой период государственного развития, когда гордость за общие совместные достижения приобретает большее значение, чем предание славного прошлого, которые практически у всех народов так или иначе фиктивны. Сегодня большинство развитых государств в мире являются нациями, хотя у некоторых, ставших на этот путь поздно, национальное сознание отличается известной хрупкостью, скажем, у немцев или итальянцев. Нации могут быть моноэтническими, вроде Польши, или полиэтническими, как Великобритания или США. Возникает естественный вопрос, является ли нацией сегодняшняя Россия, не говоря уже о других постсоветских государствах. Судя по всему, нет. И ответ на этот вопрос невольно дал Борис Ельцин, когда объявил забытый ныне конкурс на национальную идею. Такая постановка вопроса нелепа. Нация – это и есть вся национальная идея. И если нации нет, то никто ее не придумает. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Кукушкины дети. Статья Стивена Коткина – это обзорная рецензия на целый ряд книг, посвященных бывшим территориям Советской империи и их сегодняшней судьбе. Эти книги о Средней Азии, Кавказе, Молдавии, Украине или Эстонии. Но при всех различиях автор находит в большинстве этих стран нечто общее. И эта общность – устойчивость советского наследия. Как ни парадоксально, при советском режиме, при всей его репрессивности, начало формироваться уникальное сообщество – советская нация, не имеющая ничего общего с грубым прозвищем «совок». Сообщество людей разного этнического происхождения, объединенных общим предметом гордости, будь то научные и культурные достижения, освоение космоса и, конечно же, грубая сила страны, ее внушительный вес на мировой арене. Сегодня рудименты этой советской национальности тем заметнее, что никакого собственного национального подъема не происходит. Слишком травматическим было минувшее десятилетие. Слишком горячечное воображение надо иметь для того, чтобы гордиться короткой историей независимости. Одна из самых печальных страниц постсоветской истории – это судьба государств Средней Азии. Стоит вспомнить, что эксперты времен Холодной войны именно здесь помещали эпицентр грядущего националистического взрыва. Но реальная ситуация оказалась совершенно противоположной. Попытки этнически родственных Турции и Ирана стимулировать национальное сознание и создавать региональные культурные очаги в конечном счете увенчалась провалом. Реальный национализм, а вместе с ним и ислам, тщательно и кроваво искоренялись здесь советской властью. В наследство от этой власти осталась коррумпированная и лишенная даже легчайшего налета либерального космополитизма местная элита, которая продолжает править по старым правилам, но уже без московского контроля. Впрочем, есть еще более безнадежный случай. Это Молдавия, самая нищая из бывших советских республик. Как и республики Средней Азии, она представляет собой искусственное создание сталинской картографии, конгломерат коренных румынских и украинских территорий, где с обретением независимости вспыхнула война. Сегодня не представляется выходом ни румынский, ни русский патриотизм. Нет ни нефти, ни газа, ни даже среднеазиатского стратегического положения. Трудно себе представить, как на таком фундаменте может вырасти нация. Что касается независимой Украины, то она с самого начала была для собственных националистов великой надеждой, а для политических теоретиков – образцовой лабораторией для формирования нации с ее развитой промышленностью и сельским хозяйством, с образованным и урбанизированным населением. Но с разрывом советских экономических и политических связей все эти преимущества обернулись тяжким бременем, а национальная идея не нашла отклика в широких слоях населения, которое не видит смысла в административной украинизации, но зато хорошо сознает свою этническую близость населению России. Западная Украина – продукт австро-венгерской истории с ее просвещенной национальной политикой, остается замкнутым анклавом, культурно изолированным от большей части страны, говорящим на отличном от нее языке, и не только в прямом смысле. Вопреки всем иллюзиям, то, что происходит на Украине, это не образование нации, а еще более тесное слияние правящих кругов с преступными, чем в России, еще более беззастенчивое ограбление населения и полное подавление свободы слова. Украина многократно заявляла о своем желании быть Европой, но из нее, судя по всему, не получается даже Украины. Таким видится западным наблюдателям сегодняшнее постсоветское пространство, которое Коткин без всякого ликования и с очевидным состраданием именует «помойным царством». Переходя к сравнительно удачливым потомкам СССР, следует отметить, что их, на взгляд Стивена Коткина, всего два. Эстония, на которую сегодня принято указывать как на образец, обязан своей счастливой участью двум сравнительно случайным факторам – маргинальному интересу со стороны Советского Союза, который не предпринимал здесь никаких крупных проектов, и культурной близостью с Финляндией, чье телевидение смотрели здесь задолго до падения советской власти, и чья помощь оказалась весьма существенной. Значительную часть населения здесь, конечно, составляют русские, ущемленные в правах, но и они стараются не раскачивать лодки, устремляя взгляды не в сторону Москвы, а к маячащему на горизонте Европейскому Союзу. В итоге образование нации в Эстонии протекает вполне плавно и безболезненно. Хотя вовсе не она была в центре внимания вчерашних провозвестников национализма. Второй бесспорный случай выигрыша в постсоветской лотерее – это, конечно же, сама Россия. В последние годы советской власти кое-кому пришло в голову подсчитать приходно-расходный баланс. Обнаружилось, что деньги текут не в Россию с периферии, а наоборот. И на этом основании стали утверждать, что Россия, дескать, была не имперским государством, а напротив, одной из самых угнетенных республик. Была даже выдвинута угроза одностороннего выхода России из Союза. В действительности, случай России типичен для поздних имперских государств, когда плата за власть превышает доходы от этой власти. Достаточно вспомнить Британскую империю, баланс которой весьма поправился после отпадения колоний. С развалом империи у России сильно сократилось бремя забот и расходов, а ее природные богатства до последнего времени позволяли ей поддерживать не только более высокий уровень благосостояния, чем в других постсоветских государствах, но даже более либеральную структуру общества. В этом смысле приходится признать, что Борис Ельцин был единственным из беловежских заговорщиков, чьи действия в чем-то пошли на пользу его собственной республике, хотя я не уверен, что он преследовал иные цели, кроме расширения собственных полномочий. Не так давно вышла замечательная книга британского историка Джеффри Хоскинга «Россия. Народ и империя», в которой он чуть ли не первым из своих коллег сделал то, что считал невозможным Тютчев – понял Россию умом. Оказывается, понять все-таки можно, надо только попытаться. Согласно концепции Хоскинга, беда России со времен революции Петра заключалась в непреодолимом противоречии между интересами империи, чьи институты, культура, а в значительной мере язык, были позаимствованы у Запада, и национальными устремлениями населения, которое эта империя не понимала и не принимала, а ее агентов считала фактически иностранцами. Концепция Хоскинга придает российской истории вразумительную внутреннюю логику и связность.
Эти две России ослабляли друг друга. Политические, экономические и культурные институты того, что могло бы стать российской нацией, уничтожались или выхолащивались ради нужд империи, в то время как государство ослаблялось из-за пустоты своего этнического наполнения, неспособности большей части вызвать глубокую симпатию даже в своих русских, не говоря уже о нерусских подданных. Интеллигенция, пытаясь посредничать между ними, создать воображаемое общество как синтез имперской культуры и этнической общины, была между ними раздавлена. Кульминацией этого процесса стала революция и гражданская война 17-21 годов.
Поразительно, что книга Хоскинга, переведенная на русский язык, канула практически незамеченной. Многое можно списать на уже упомянутый дефект языка. Трудно понять рассуждение о нации, не имея такого понятия и даже слова. Думаю, у Хоскинга хорошо понял бы царский министр Сергей Витте, утверждавший, что со времен Петра Великого и Екатерины Великой никакой России не существовало, была только Российская империя. Между тем, судя по всем признакам, в сегодняшней России, сбросившей с себя, наконец, большую часть имперского бремени, происходит запоздалое формирование нации, многие из симптомов которого в современном мире выглядят нелепо и даже уродливо. Весь этот угар национализма, идеализация далеко не идеального прошлого и отторжение чужой культуры, независимо от ее объективных достоинств. Стивен Коткин, понимая суть происходящих в России процессов, призывает американскую администрацию отнестись к ним с большим вниманием и пониманием, не только из общих соображений, но и в связи с тем, что богатая нефтью Россия является единственным кандидатом на роль мирового энергетического арбитра, альтернативой нестабильному и политизированному арабскому Востоку. Думаю, что такие мысли уже приходили в голову кое-кому в Вашингтоне, особенно в связи с последними событиями в Ираке и Венесуэле. Но для России в этот, может быть, наиболее критический период ее истории искушение богатством – обоюдоострый меч. Недавно было объявлено, что российский континентальный шельф, по-видимому, содержит от 20 до 25% всех мировых резервных запасов газа и нефти. Подобно неожиданному наследству, выпавшему юноше в момент выбора жизненного пути, это счастье грозит перепутать все карты. Бедная ресурсами Япония проделала путь от имперского тупика до современной нации менее чем за 100 лет. Богатые Саудовская Аравия, Венесуэла или Нигерия погрязли в коррупции на фоне деспотического паралича или политической чехарды. Трудно богатому пройти в игольное ушко, даже если он не прекращает попыток уже 2,5 столетия. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы» ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 25 лет назад, вспоминает Ефим Фештейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на 7 холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре. намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает «Атом Набоков».
Вы узнаете, какими способами там издат попадал в СССР, как его читали и при чем здесь ЦРУ. Слушайте подкаст «Пустая полка» в эфире с 13 февраля.